садимся на ближайшее кресло, соблюдаем тишину, соблюдаем внутреннюю концентрацию, приглашаем Рава Лайтмана.
Не вставайте, не вставайте. По правде говоря, сколько я выступал уже в разных местах, и в этом зале у нас был конгресс, и в смежном зале, но сегодня это что-то особо волнительное, потому что мы сами не понимаем, в каком процессе мы находимся и какое историческое событие сейчас происходит. Потому что все развитие человечества и вообще вся реальность в течение тысяч лет человечества и миллионов лет развития этого мира, еще до этого высшие миры, все это в сущности для того, чтобы привести человечество к новому рождению. Это происходит сейчас, в наш период, и сейчас мы буквально производим первый контакт между всем предыдущим развитием и новым состоянием. Мы учим из нашей реальности, если мы не входим настолько в нашу жизнь, а немножко поднимаем голову, мы учим, что природа развивается с неживого уровня миллиарды лет. Потом произошло в ней что-то, что вынудило ее развиваться на уровне растительном. Это был очень особый переход, и никто не знает, как это произошло. Мы не знаем этой тайны, но вдруг на неживом уровне начала раскрываться сила, новая сила, сила нового творения, которая знает, как развивать себя, как впитывать вещи, как выводить вещи, входить в какие-то внутренние действия. И произошло в растении какой-то дух жизни, того, что не было в неживом уровне. Мы этого не можем делать сами. Затем из растительного уровня через многие-многие годы, это взяло миллионы лет, пока не возникло развитие животного уровня. Это тоже не развилось таким легким образом, а это какое-то новое место рождения, новый уровень. Чего-то неизвестно. Неизвестно, как это происходит, как вдруг из растительного вышел животный уровень. И развитие всегда через страдания, через какую-то борьбу. Так мы развивались. Так природа наша развивается. Но мы видим уже начиная 5000 лет назад, началось новое развитие. Новое развитие, которое началось, это давление на одно из творений, которое называется человек в этом мире, которое в принципе животное, который начал развиваться на более высоком уровне, быть человеком, подобным Творцу. И первый, кто ощутил на себе это развитие, его звали Адам. Он также написал книгу об этом. Разиэль Амалах, тайный ангел. А сейчас еще люди начали ощущать, вот так вот в поколениях, что они хотят достичь чего-то более высшего. И они написали нам об этом. И рассказали нам о четырех ступенях развития. Природа толкает свое творение, свое желание к развитию. Мы должны пройти четыре этапа развития. Неживой, растительный, животный и говорящий человек. Неживой, растительный и животный уровни мы проходим вынужденно. Обязательно со стороны природы, под прессом развития, который давит нас и продвигает нас. У нас нет выбора, мы развиваемся. Так мы видим в неживом уровне планеты, пока создался земной шар, на нем растительность, потом животные, пока это не дошло до состояния, пока из животного уровня начался развиваться в человеке вот эта форма говорящая. Адам, человек, называется Думе, подобный Творцу. Это четвертый уровень, так нам объясняют те, которые прошли уже развитие. Это особый уровень. Мы, в сущности, как написано, все подобны животным. Мы те же животные. Но если развивается в нас та особая часть желания уподобиться Творцу, это желание называется Адам, Думе, подобный Творцу. И тогда выходит, что наше развитие оно не может быть само собой разумеющимся, что мы вот так вот развиваемся, а развитие должно быть с предварительным нашим желанием, с нашим осознанием, с каким-то нашим пробуждением с нашей стороны. И вот это пробуждение, оно называется намерение. Что я хочу? Прежде должно быть это преддверие, намерение с моей стороны, чтобы я включил силы развития. Тогда как во всех предыдущих этапах я развивался как материя неживая, потом был растительным, потом я был животным. Я не знал, что происходит. С одной стороны давит что-то, с одной стороны что-то плохое, с другой стороны мне кажется что-то хорошее. И так я все время, постоянно я вращаюсь. Так мы и в нашей материальной жизни. Тут лучше, тут хуже. И так мы все время двигаемся, насколько мы способны. Но развитие на уровне человек — это нечто новое. Мы должны здесь понять, прежде всего, какое оно, это развитие, к чему оно должно привести нас, с помощью какой силы мы развиваемся, и как я вызываю эту силу, чтобы она воздействовала на меня, чтобы развила меня. Без того, чтобы я вынудил ее развить меня, она не подействует, потому что мое развитие должно быть развитием осознанным, в ощущением, с постижением того, что я хочу, что я выстраиваю себя в сущности к этому развитию, что я поднимаю себя как Творец. быть как Творец. И тогда я становлюсь самостоятельным, отдельным, напротив этой силы Творца, и я подобный Ему. Поэтому проблема, как говорят нам те, которые прошли уже путь, как нам достичь этого нашего желания, этого понимания, к чему нужно развиться, захотеть выйти из нашего уровня на следующий уровень, хотя у нас есть общие страдания, которые подталкивают нас. Есть некая искра, которая притягивает нас вперед. Но этого недостаточно. Мы должны обработать наше желание таким образом, чтобы оно было подстать тому, что называется человек. И поэтому нам необходимо здесь какое-то средство. Я в нашем мире, в том состоянии, в котором я нахожусь, в той прослойке, где я живу, это уровень животный. Я не найду там той формы, которая называется Адам, человек. Я не узнаю правильного намерения. Я не смогу узнать, как задействовать эту силу развития мою. Я останусь таким растерянным и буду получать удары, потому что природа, она оказывает давление на меня, чтобы вывести меня на новый уровень развития. Мы помним все предыдущие исторические уровни, какое давление оказывалось на нас, чтобы переварить нас с уровня на уровень, чтобы мы развивались в новой стадии. Мы видим, как человек рождается животное из животного, но с помощью какого давления, какие схватки родовые, какой драматический процесс происходит. И поэтому нам говорят те люди, которые прошли все эти этапы продвижения, что они подготовили средства, как развиваться. Они сами называются праотцы. И дали им возможность достичь уровня человека, для того, чтобы дать нам потом методику развития, иначе бы мы не достигли этого. И поэтому они написали нам эту особую книгу, книгу Зоар. О ней написано много, очень много. Нет каббалиста, который достиг бы уровня человек, уровня подобия Творцу, раскрытия Творца, слияния с Ним, осознания этого самого наивысшего уровня в развитии природы, всеобщей, чтобы не сделал это с помощью книги Зоар. Это, в сущности, является самой высшей книгой, так написано в Новой Каббала. И написано в книге. Понятно, что это написано слово «книга», и понятно, что имеется в виду книга Зоар. Это даже не называют книга Зоар, потому что все остальное не называется книгами. Поэтому эта книга написана была, после того, как закончился период праотцов, который подготовили всю такую духовную подготовку. И после того, как мы были готовы, мы вошли в подготовку последнее изгнание.
Мамаш милимала.
и буквально свыше, с помощью высшего света, соединились 10 особых каббалистов. Каждый из них представлял основное, главное такое духовное свойство, как исконные эти 10 сферот. И они написали это сочинение, которое называется «Книга Зор». Это в сущности не книга. Они сделали некое новое такое произведение, очень особое. И поскольку они сами в своих душах находятся в всеобщей системе как основы, как 10 основ, и эти 10 основ они смогли выразить все устройство творения. И когда они написали, то они не писали книгу, а они выражали разными формами, знаками, буквами. Буква называется «от», это знак. Они этими знаками выразили нам то, что мы не понимаем, но они выразили нам внешнюю форму той системы, в которой они находятся. Итак, если мы смотрим на буквы, если мы слышим выражение их, если мы находимся в какой-либо связи с небольшим нашим желанием быть связанными с этой системой, то мы уже находимся с ней вместе, мы уже... Есть уже некий клей, такое легкое касание, которое нас прилепляет к этой системе, и эта система, согласно этому контакту, начинает уже воздействовать на нас. То есть книга, она не книга. Я пока не нашел еще другого примера, как некая плата такая, на которую давят, и через нее воздействуют на внутреннюю систему. Вот так вот и книга Зор, ее символы, ее знаки, буквы, слова, то, как это написано, то, как это воздействует, это неизвестно, потому что мы находимся подобно младенцам, которые не знают в нашем мире, как развиваться. Природа толкает их к развитию. И они развиваются. И в духовном нашем мы должны развиваться с собственным побуждением, чтобы оно упреждало, чтобы оно вызывало силу развития. Если мы таким образом находимся в контакте с книгой Зор, то оттуда поступает к нам сила этого развития. Сила — это развитие, оно действительно особое, это называется окружающий свет, возвращающий к источнику той ступени доброго, творящей добро, которое является Творцом. И после многих этапов развития мы, наконец, приходим к состоянию, когда мы можем начать это развитие. Нам дали для этого все возможности. Как писали каббалисты, что после 2000 лет эта книга раскрылась, и об этом пишет Баля Сулам, что книга раскрылась, и поэтому мы удостоились комментария Сулам к книге Зор, когда мы изучаем саму книгу. Мы удостоились того, что у нас есть желание раскрыть наш духовный уровень. Мы удостоились того, что у нас есть большая группа и в Израиле, и по всему миру. И это тысячи и тысяч людей, которые в течение короткого времени сплотились, и это совершенно не является каким-то отличием или нашей работы Бней Барух. Это просто время. Время делает свое, высшая сила делает свое. И поэтому мы так ощущаем, что мы должны объединяться вместе для того, чтобы достичь этой цели, этой особой цели, высшей. Баля-Сулам раскрывает нам всю свою Тору, все учение. Это последний, самый великий каббалист, который раскрыл нам, именно этим душам, которые находятся сейчас в мире, науку Каббала. И мы можем, благодаря ему, подойти к этому особому средству в течение короткого времени и раскрыть для себя уровень Адам, уровень особого этого раскрытия. Но снова, как сказано, во всех каббалистических источниках все зависит от намерения. От нас ничего не требуется, ни разума, ни каких-то отличий в чем-то. Мы не должны быть какими-то интеллигентными. Нам необходимо правильное намерение. Намерение, как задействовать силу развития на нас. И в этом основная проблема, потому что существуют многие люди, которые проходят рядом с этим, либо находятся вместе с нами и не слышат о необходимости правильного намерения, что только с ее помощью мы включаем эту силу, возвращающую к источнику. Баля-Сулам написал нам о своей основной книге, кроме комментария на книгу Зор, это учение о 10 сферот, он пишет о ней в предисловии к учению о 10 сферот, что главное, это в 16 пункте, в предисловии он пишет, что согласно этому, если человек желает достичь цели, у него он должен обязаться, прежде чем он начинает учебу, достичь того состояния, чтобы стать Адам, подобный Творцу, потом свойству отдачи, свойству любви, что если он правильно задействует себя, то обратно из учебы он получает силы, которые формируют его, продвигают его, и каждый раз его создают, выстраивают, как зародыша, который постепенно развивается в матке и переходит в разные формы, одна от другой, так и мы, начиная развиваться и принимать форму Адама, подобного Творцу. И все это зависит от того, как мы подходим к учебе. Поэтому я прошу вас, мы находимся здесь сейчас 3 дня вместе, и у нас есть уникальная возможность в большой аудитории, в большой силе, которая находится также и снаружи. У нас есть много групп в мире, которые присутствуют с нами, еще тысячи людей. Давайте все время находиться в намерении. Мы, как написал мне Рабаш, когда первый раз я сидел с ним здесь, на скамейке, напротив этого места, в парке. Как называют этот парк? Ганэ-Ишуа. Мы сидели здесь, я спросил его. Он сказал мне, ты должен провести собрание товарищей. Я привел новых ребят из заведения Берга. Я там давал лекции, они сбежали оттуда. Я спросил его, о чем я буду с ними говорить. Он взял у меня сигаретную обертку из пачки сигарет и на обратной стороне фольги написал, мы собрались здесь для того, чтобы основать новую группу для того, чтобы достичь с ее помощью ступени Адам, то есть быть дома подобными Творцу и не остаться на уровне животной. Так давайте мы в течение этих дней будем думать о том, как стать Адамом, и с этим намерением, если оно действительно будет в каждом пылать, и в объединении между нами, намерениями, есть объединение в сердцах, в этих искрах, тогда мы достигнем такой силы, что мы действительно сможем начать ощущать, как мы приближаемся к духовному рождению. Это возможно. Человек в одиночку никогда не способен на это, особенно в нашем поколении, когда мы достигли такого глобального уровня развития, когда мы ощущаем, что мы связаны друг с другом, что мы находимся в такой связи, но вместе это очень легко. Только вместе это трудно, но если уже есть вместе, тогда все становится легко. Поэтому давайте поручимся, это называется поручительство между нами, что мы все время думаем о том, как достичь ступени Адам, как задействовать эту силу книги Зоар, которая готова проделать эту работу над нами, только чтобы мы захотели, чтобы это произошло, захотели бы развиться с помощью этой силы. И мы почувствуем, как это работает. Я обещаю вам, что это так происходит. И мы способны. Но это, в сущности, в качестве предисловия, вступления. Наш урок, мы решили, что мы делим его на три части. Минут 30 в начале урока я буду говорить о какой-либо части. Вы получили эти брошюрки?
Да, есть эти брошюры, розданы всем.
Я не видел их прежде. Но у вас там есть темы, может быть, будут некоторые изменения по пути, это зависит от того, как мы будем ощущать друг друга и то, что вы захотите услышать. Кроме того, я все время нахожусь здесь, мы можем что-то добавить, какие-то темы, нет никакой проблемы, если вы будете более организованы, если сможем сделать все. Итак, это первые 30 минут. Мы таким образом будем проводить такую беседу, потом у нас есть
30 минут учеба Зоар, потом 30 минут вопросы и ответы.
Да, 30 минут вопросов и ответов, поэтому тот, кто желает, может записывать для себя вопросы. Даже если он не успеет, мы сможем найти потом возможность найти, задавать вопросы. Я заинтересован развивать это. После 30 минут Зоар у вас будет возможность спросить.
Да, если можно, еще раз, пожалуйста, покажите тот район, где задаются вопросы. Распорядители, пожалуйста, встаньте, поднимите руку. Те, кто хочет задать вопрос, подходят к ним. Женщины с этой стороны, мужчины с этой стороны. Садитесь там и по очереди встаете, задаете вопрос. Начинаем с Зоар.
Да, я только бы хотел начать с более короткого отрывка, потому что тут вы подготовили что-то в начале.
Окей, итак, мы открываем книжку на 41-й странице, статья «Разные». Это «Праведники». Страница 41-я в книжке Конгресса называется «Разная». Глава «Праведники», последняя страница, вот здесь вот, «Ман праведников».
Называется тоже намерение, что мы хотим развиваться, что мы просим у высшей силы, чтобы она дала это силу, это развитие, это чувство, чтобы раскрылись перед нами следующая ступень, и вот так вот постепенно, как она раскрывается нам, мы продвигаемся к чему-то и видим, что не хватает нам только готовности, и тогда приходит новый мир. Мы можем почувствовать это на какое-то время, и каждый все вместе. Мы можем ощутить это таким образом, что это поднимет нас на постоянный уровень. Бали Салам пишет об этом, что иногда, благодаря усилиям, человек, даже который, может быть, совсем не способен к этому, и не знает, что такое, он вдруг почувствует какой-то духовный подъем. Не просто какой-то случайный, но он действительно почувствует духовный мир. Потом это исчезнет, потому что не может быть у него пока еще в состоянии постоянном. А может быть, если нам удастся удерживать намерение вместе, то это станет постоянным нашим уровнем, уровнем нашей жизни. И тогда мы почувствуем, насколько мы действительно находимся в состоянии вечности, совершенства, совершенно не относящимся к нашим этим телам. Это все может произойти, пожалуйста.
Ман праведников. Это взято из книги «Зор» с комментарием Сулам, глава Лех-Леха.
То есть праведники — это те, кто оправдывают Творца, который сотворил их. Это можно только из видения, из ощущения того, что происходит. Чего я достигаю. И этого я хочу достичь.
132 пункт. И даже с душами, которые в этом мире, он,
Творец,
развлекается. Ибо в полночь,
именно в полночь, именно ночью, когда тьма, и мы ощущаем ее немного,
все истинные праведники,
которые так называются, согласно тому, что они хотят достичь истины, Каббала всегда говорит о том, что человек хочет, согласно цели. Так называется человек.
Пробуждаются, чтобы читать Тору и провозглашать хвалу Торе.
То есть продолжить эту силу, которая изменяет нас, улучшает нас, и продолжить свет, возвращающий к источнику исправления.
А Творец и все те праведники, что в райском саду,
то есть те люди, которые уже достигли состояния того, что они исправлены, и они устанавливают связь между нами и высшей силой, это все авторы Зоар, с помощью которых мы связываемся с высшей силой,
все внимают их голосам. И нить милосердия, хесед, протягивается над ними.
Окружающий свет, тот свет, который воздействует на нас и изменяет нас, он называется окружающим.
Протягивается над ними днем.
То есть, когда уже есть отдача, когда светит, когда я чувствую пробуждение.
Иными словами, благодаря ман, который они поднимают с помощью Торы и восхвалений,
то есть, когда мы хотим получить исправление и связаться с этой высшей силой,
протягивается средняя линия к нукве.
Что такое средняя линия? Я создан из желания получать, эгоистического, это называется левая линия. Я желаю, чтобы пришла ко мне сила, исправляющая меня. Это называется правая линия. И тогда эта правая линия, чтобы подействовала на левую линию и создала бы меня из двух линий в середине, чтобы я стал чем-то подобным Творцу. Поэтому приходит сила свыше, называемая правая линия, воздействует на мой материал левая линия, которая называется левая линия, и что-то общее средняя линия.
И это свет хасадим.
Отдача.
И насколько они вызвали этот свет,
эти люди, которые вызывают этот свет,
удостаиваются его в той мере, в которой вызвали его у нуквы.
То есть то отдающее кли уже начинает работать у них.
Сказано об этом: днем явит Творец милость свою, хесед, а ночью песнь ему у меня. Благодаря воспеванию ночью
эти праведники, которые поднимают свой крик, свою просьбу, свою благодарность.
Они удостаиваются его милости, хесед, днем.
То есть та тьма становится днем. Нету в духовном дня и ночи, как в нашем мире, есть эти обороты земного шара, который несет нам эти изменения дня и ночи. В духовном я нахожусь в ощущении, что мое желание получать закрывает для меня все, и я ощущаю, что это ночь. Когда я приподнимаюсь над желанием получать своим, я сам обращаю его в день. То есть тьма и свет, это зависит от того, что человек, как он работает со своим желанием. Те же самые желания, если они ради получения не способны получить в них ничего, мы учим с вами, что если это желание получать, давайте посмотрим, как это работает. Я не вижу. А, там видно. Хорошо. Желание получать, если я хочу наполнить его наслаждением, то никогда наслаждение не может войти в желание. Не может. Оно лишь касается желания до сих пор. И немножко я ощущаю, как будто бы я наслаждаюсь, как будто бы. И сразу же это уходит, наполнение. Так устроено желание получать, потому что оно обратно. Тут, допустим, минус, а тут плюс. Наслаждение. Поэтому есть короткое замыкание между ними, и они сразу же нейтрализуют друг друга. И невозможно никогда удержать наслаждение, чтобы осталось у нас. Вы не можете дать ни одного примера, чего бы там ни было. И даже наоборот, чем больше наслаждения мы ожидаем, оно быстрее исчезает. Мы немножко чувствуем, может быть, ну, неделю, несколько дней после того, как я стремился там к какой-то большой покупке, там что-то приобрести, достичь чего-то, и все исчезло. Есть наслаждения, которые исчезают немедленно. Буквально. В тот момент, как ты достигаешь его, оно сразу исчезает. Это все исходит из того, что природа, наслаждение и желание, они противоположны. И поэтому обратить тьму в свет мы можем только при условии, что наше желание получать будет с намерением тоже ради отдачи тому же наслаждению. То есть у меня, если будет отношение к источнику наслаждения не такое, что «дай», а что я получаю для того, чтобы вернуть тебе, и тогда свет входит, и я обращаю его обратно на отраженный свет, и он находится у меня здесь в течение непрерывном. Он входит и выходит все время, то есть я нахожусь здесь тогда в свете бесконечности, который проходит через меня, и я все время наполнен. И поэтому существуют условия «возлюби ближнего к самого себя». Кому это нужно? Мне это нужно. Если я провожу всем свет бесконечности, свет бесконечности, если я провожу его ко всем, то он проходит через меня, и я становлюсь бесконечным клис, бесконечным светом. Таким образом, тьма становится светом, или ночь становится днем. Это то, что говорит нам книга Зоар. Какой следующий отрывок ты хочешь? Ну, давай следующий отрывок.
Следующий отрывок находится на 23-й странице, статья, которая называется «Слезы». Это «Слезы» равняется подъем Малхут в Бину. Это брошюра Конгресса. Мы читаем
вместе. Мы думаем вместе. Мы заботимся вместе о том, чтобы это произошло и повлияло на нас. Чтобы эта сила бы пришла и подействовала. Зор устроен таким образом, что оно постепенно, последовательно входит в человека. Я, допустим, когда читаю, я прохожу по тексты Зоар, иногда мне занимает 2 часа, пока я не вхожу буквально и начинаю вместе с ней течь, с этой книгой. Должна быть подготовка. По правде говоря, что с первой секунды книга действует на тебя, но пока ты начинаешь ощущать это, потому что мы устроены ведь из таких слоев. И пока она начинает воздействовать, поэтому я думаю, что в течение сегодняшнего дня еще урок, и еще урок, и завтра также. Мы так вот постепенно, постепенно, и все с одним намерением, мы дадим этой книге работать над нами и ощутим, как она вытаскивает нас. Давайте вместе. Да.
Слезы равняются подъем Малхут в Бину. И когда эта молитва, которая в слезах, поднимается наверх в этих вратах...
Что называется слезами и молитвой? Слезы... Когда человек плачет? Он плачет, когда он не знает, с помощью чего он должен достичь, чего он хочет, что он страдает, и он не способен, что произойдет. Он не знает, не во власти... Он чувствует себя маленьким, слабым. Дети плачут. И мы тоже, когда есть какое-то состояние, когда невозможно перед ним ничего сделать, какая-то судьба, какой-то случай, что-то такое выше нас. По правде говоря, в духовном состоянии слез это состояние активное, самое активное. Именно с помощью слез, то, что называется слезами в духовном, мы включаем весь этот механизм исправления нашего подъема. Пожалуйста.
И когда эта молитва со слезами поднимается наверх к этим вратам, появляется этот Офан, ангел из этой Малхут, называемый Офан.
Офан — это который вращается, как колесо. Возвращается так.
Офан, стоящий на 600 больших животных, и имя его Ерахамиэль, принимает молитву со слезами. Молитва входит и устанавливает связь с тем, что выше, а слезы остаются здесь и записываются у входа.
Вхождение в духовный мир,
который вырыл Творец. Молитва со слезами, со слезами поднимает ман для исправления мифтеха.
Ключ. Мифтех от слова лифтох, открыть. То есть слезы открывают этот вход, через который входит.
Чтобы поднять,
исправить
малхут,
наше желание,
в бину.
Чтобы была отдающим, как желание, уровень Творца — это бина.
И поэтому молитва,
то есть просьба об исправлении, чтобы мы поднялись и стали бы как высшая сила,
принимается, а слезы остаются высеченными на входе,
как будто бы они должны быть все время находиться там, для того, чтобы удерживать этот вход открытым. То есть это состояние должно существовать много времени, состояние просьбы, состояние преклонения, состояние вот такого подхода,
вызывая там подслащение Малхут в Бине.
Что мы хотим, чтобы наше желание, хотя это желание получать, обратно Творцу, чтобы было в той же форме.
Слеза, дыма от слова «смешивает» медаме, поскольку смешивает медаме и подмешивает Малхут в Бину.
То есть, что это за слово «дмаот» — слеза? Слово «доме», как «адам», «доме», подобный Творцу. Поэтому дмаот, слезы, это тоже действие, с помощью которого я достигаю быть доме, подобный Творцу.
В то время, когда мудрецы истины выясняют тайны Писаний, то те ступени, с которых повествуются эти Писания, сами приходят к этим мудрецам в это время, обнаруживая себя для того, чтобы привели их к раскрытию.
В том, что мы занимаемся, что написали нам авторы Зор, даже если мы не чувствуем, то через нас проходят все те силы, и килим, и свята, все эти заготовки, которые есть внутри, хотя мы не понимаем этого, мы не можем пока еще почувствовать все эти вещи, но они проходят сквозь нас и действуют таким образом.
И без их поддержки,
что они воздействуют и таким образом меняют нас,
не было бы у них силы раскрыть какую-либо тайну.
Только таким образом мы растем, как ребенок не знает, почему он растет. Он крутится, делает что-то. Что именно он не знает? Только природа его обязывает бегать из угла в угол, переворачивать его комнату. Все время вот так вот искать, что-то строить, что-то познавать все. Так же и мы должны все время работать с этим духовным материалом. А что он сделает в нас, это не важно. Иногда у нас будут более хорошие какие-то вещи, более плохие. Иногда мы плачем, иногда мы становимся радостными, иногда мы расчувствованы, и иногда проходит через нас, как будто бы в этом нет ничего. И только постоянство необходимо дать этим силам работать, и это приводит к результату.
Эту статью мы закончили. Продолжаем следующую статью. Да. Следующая статья находится на 44-й странице. Какие усилия человека в мире? 44-я страница в вашей брошюре. Каковы усилия вашего человека в мире? Из статьи Вайхи. Пусть смотрят даже те, кто не умеет читать.
Это связь. Мы еще поговорим о буквах, о знаках. Вы много слышали об этом. Но стоит быть связанными с внешней формой.
Какие усилия должен прилагать человек в мире? И усилия в Торе, то есть он хочет сказать, чтобы трудился под солнцем, отличается от усилий в Торе, которые выше солнца, они от высших. Так и усилия в Торе таковы, и о ней сказано. Какое преимущество? Ведь если он прилагает усилия в Торе ради людей или ради собственного почета, об этом сказано под солнцем, потому что это учение не поднимается наверх. Даже если человек будет жить 1000 лет в день, когда он уйдет из мира, будет ему казаться, словно не жил более чем один день.
Что он хочет сказать? Что если человек не приходит в течение своей жизни к раскрытию Творца, то есть к подобию с Творцом в разной мере, в малой мере, это называется подобие, то у него не записывается ничего в духовном. Это интересно, насколько мы слышим и не понимаем, что с нами происходит. После того, как мы освобождаемся от этого мира, ничего не происходит, ничего не остается. Уровень животного закончился. Что происходит дальше? Ничего не происходит. Все, что мы делали, ничего не остается. Что он говорит? Только записывается то усилие, которое действует на объединение. Только то усилие, которое с помощью которого мы чем-то привели к продвижению в духовном. Даже не вошли буквально, не подошли даже к первой степени подобия с Творцом, не достигли раскрытия, но все усилия в этом направлении, они не исчезают, потому что они находятся над уровнем животным. Уровень животного исчезает, и то, что остается, только вот это усилие. Поэтому мы должны благодарить. Это очень большая вещь. Очень помогает развитию. Благодарить за то, что мы находимся здесь и можем сделать что-то, что это останется вечным. У этого нет цены, нет меры. Настолько это находится выше всего, что мы можем здесь заработать в этом мире. Я должен уже дать время для вопросов.
Можно перейти к вопросам, если вы хотите.
Мы ведь здесь подготовили много.
Еще два отрывка мы приготовили. Первый и последний. Ну давай,
первый, последний, неважно.
Давайте первый возьмем.
Итак, хорошо.
Мы переходим на 19-ю страницу. Учеба ради Творца. Тема нашего урока — намерение. И этот отрывок говорит об изучении это в главе, которая называется «Машех», из главы «Лех-Леха». Раби Аба, когда пришел из Вавилона,
после изгнания, точно как наше состояние, мы находимся в последнем изгнании. Мы говорили о том, что есть всегда четыре уровня развития. Неживой, растительный, животный, мы говорящий. Изгнание было три, мы в последнем. И изгнание перед последним избавлением и так далее. Перед нами было вавилонское изгнание.
Он восклицал, кто хочет счастья и кто хочет продолжение жизни в грядущем мире.
Не в этом мире. Смотрите, что он пишет. Он обращается к тому, кто хочет продвижение в следующем мире.
Пусть идет и занимается Торой. Присоединились к нему со всего мира заняться Торой.
Как он, те, кто хотят, пока что на благо, собственно, они отдавать. То есть люди, которые хотят выгодить этот мир, будущий мир, хотят заработать. Как и мы. Есть желание получать. Я хочу выгоду, прибыль, поэтому я прихожу к науке Каббала.
Холостяк. Один человек, свободный от женщины.
То есть у которого нет кли. Это называется холостяк в духовном.
Жил в его районе,
в близости Раби Аба.
В один из дней пришел к нему и сказал:
«Раби Аба,
Раби, я хочу изучать, чтобы было у меня богатство».
Богатство — это называется знанием, чтобы я узнал много, чтобы я почувствовал, что я обретаю что-то.
Сказал ему Раби Аба: «Несомненно, что удостоишься ты с помощью Торы богатства». И продолжал сидеть и заниматься Торой. В один из дней сказал: «Раби, где же богатство?» Подумал Раби Аба: «Это означает, что человек не занимается во имя Высшего».
Что это значит? Что Тора дает все, если ты ради небес, ради Высшего, это у тебя намерение, что ты хочешь уподобиться Ему, тогда Он наполняет тебя. Он наполняет все твои желания, что захочешь, только чтобы намерение было быть как Он.
И зашел к себе в комнату, чтобы собраться с мыслями. Что делать с ним? Услышал голос один.
Это Раби Аба, который не знал, что делать с таким учеником.
Услышал голос, говорящий.
Внутренний, себя. Он не слышал это снаружи.
Говорящий, не наказывай.
Говорящий ему, изнутри.
Не наказывай его.
Что это значит? Что не наказывать? Он не дал усилий, этот парень, что делать?
Потому что станет он великим человеком. Вернулся к нему, сказал он ему: «Сядь, сын мой, сядь, я дам тебе богатство».
Что это значит? Что ты продолжаешь изучать Тору, и ты станешь богатым.
Тем временем зашел один человек, и в руках его золотой сосуд. Представил его взору, и свет его озарил дом.
Тот, кто действительно богатый в этом мире,
сказал: «Рабби, я хочу удостоиться Торы, и сам я не удостоился понять Тору».
Есть у меня деньги, и нет у меня душевного наполнения. Что делать?
И ищу я, кто мог бы заняться Торой для меня.
То есть можно ли поменять одно на другое? Купить внутреннее наполнение за деньги?
Поскольку есть у меня большое богатство, оставленное мне отцом, который в то время, когда сидел за столом, расставлял на нем 13 золотых бокалов. А я хочу удостоиться заповеди изучения Торы. Я отдаю за это богатство. Сказал он этому неженатому человеку,
этому холостяку, этому парню:
«Занимайся Торой, и этот человек даст тебе богатство».
То есть он хочет свести их. Один дает деньги, а другой дает свою учебу для первого.
Дал ему этот человек золотой бокал. Сказал о нем Рабби Абба: «Несравнимы с ним ни золото, ни хрусталь, ни выменять его за сосуд из червоного золота». Сел и занялся Торой, а тот человек давал ему богатство. В один из дней почувствовал, как вошло сильное влечение к Торе внутрь него.
То есть, исходя из того, что он учил и учил, учил для того, чтобы получить деньги от богатого, он пришел к такому состоянию, что на него воздействует высший свет. Как и мы, у нас есть разные намерения, чтобы обрести мир, чтобы достичь высшего мира, чтобы я узнаю все, я увижу все, я буду управлять всеми силами, я буду великим, я буду управлять своей судьбой. Все-таки мы хотим. Это наш естественный подход. Мы не можем освободиться от него. Мы всегда думаем, что я хочу знать, чувствовать, быть вечным, избежать смерти из таких явных причин. Но с помощью учебы, если мы учим правильную книгу, то мы достигаем состояния, когда мы изменяемся. Также здесь это произошло. Свет, возвращающий к источнику. И что тогда произошло?
Однажды сидел он и плакал.
Вот тот парень. Он пришел к осознанию зла.
Застал Рав его плачущим. Спросил его: «О чем ты плачешь?»
Рабби Абба его спрашивает.
Ответил: «Что же я отдаю за это богатство? Жизнь мира грядущего?»
То есть я учусь и учусь, и в итоге я получу деньги, а вся учеба моя пойдет кому-то другому?
Не хочу я больше учиться для этого человека.
То есть, чтобы продать свою прибыль высшего мира в этот мир.
Но удостоиться Торы ради себя.
То есть, я хочу сам достичь отдачи и будущего мира, стать как Творец.
Сказал Рабби Абба, что делает уже ради высшего.
То есть, уже парень этот пришел к такому состоянию, когда он понял, что ему стоит прийти к отдаче, а не к деньгам. По правде говоря, этот рассказ не написан ни о Рабби Абба, и о юноше, и о богаче. Этот рассказ написан о самом человеке, о том, что происходит внутри человека, что мы всегда находимся в какой-то дилемме. Что будет мне хорошо, я буду богатым, я буду преуспевающим, я буду справляться и так далее. И всякие такие соображения, эти эгоистические цели, но время делает свое дело, и учеба, она начинает поднимать нас на другую выгоду, и тогда из зло лишма приходит к лишма. И так с каждым. Все начинают вот таким грязным образом, низким, а свет, возвращающий к источнику, и Тора поднимает нас. Ну, да невозможно спросить.
Сейчас мы переходим к вопросам. Напоминаю, здесь два распорядителя находятся, со стороны мужчин и со стороны женщин. Каждый человек должен подойти к ним. Те из вас, кто получит позволение задать вопрос, подходят к микрофону и задают вопрос громко, четко и ясно. Есть те, кто подошли?
У меня есть только просьба. Прежде всего, немножко тишины и порядка. Спокойно подходить к распорядителям, не по многу, это первое. Второе, я сталкиваюсь с таким явлением, что, допустим, здесь есть 5000 человек, один спрашивает. 4999 такие раздраженные, что он спрашивает, какая мне разница. Так давайте работать как раз-таки. Послушайте, в этом выгода. Не в его вопросе, не в том, что я отвечу. Это ничего. Но если есть у вас раздражение, это хорошо. Это хорошо. Вы, наоборот, объединитесь с этим вопросом. И с ним, и с ответом. И это даст нам хороший результат. Хорошо? Ну, давайте послушаем эту женщину.
Я хотела задать вопрос. Очень тяжелый. Я не исправлена. Что же делать?
Я думаю, что и у них есть то же самое ощущение. То, что человек достигает состояния, когда он сам не исправлен, а другие исправлены. Это состояние того, что он находится в пути, и его отношение к другим, оно правильное. И действительно это так, потому что мы находимся в таком раздвоении личности и в таком раздвоенности нашего взгляда на мир. Нам кажется, что мир существует, и люди тут посторонние, и я должен вместо них видеть части моей души, что здесь нет посторонних людей, это все части моей души. Я, когда начинаю ощущать свою душу, начинаю ощущать ее всего лишь как одну точку. Когда я получаю пробуждение к духовному, я ощущаю себя точкой и только. А весь мир я ощущаю находящимся вне меня. Так я отношусь ко всему миру, что мне нужно использовать его. Я не понимаю, что эта точка основная, она называется «я», «моё я». А все остальное, все души, все остальные души, они в сущности являются части моей души, неотделимые части моей души. Это буквально я. Но мне только кажется сейчас, это часть обратной, противоположной, чтобы я разбил свой эгоизм и относил себя к ним как к своей части. И поэтому это ощущение того, что все исправлены, а я нет, это очень хорошее ощущение, и оно на пути. Это хороший знак. Да, пожалуйста.
Шалом, доброе утро. Я все еще не понял разницу между наслаждением материальным и наслаждением духовным.
Человек не понял наслаждение, духовного наслаждения.
Вы объяснили в предыдущем объяснении о желании и наслаждении. Я это чувствую в материальном. В чем разница?
В чем разница между материальным наслаждением и духовным?
Да.
Материальное наслаждение — это... Все наслаждения, они исходят из мира бесконечности. И они приходят как свет, высший свет. Они приходят к системе, через систему пяти миров, сто двадцать пять ступеней. И так делится. Мир бесконечности — это свет 100%. Он делится на 125%, пока не достигает 0% света. И тогда прорывается через махсом, через какую-то границу, пробивается некая маленькая искра, которая называется буквально искрой. И эта искра, которая прорывается, это все наслаждение этого мира. Все наслаждение, нет другого. И она делится на наслаждение в этом мире, которое называется телесными. Это еда, секс, семья. И наслаждения человеческие. Это деньги, почести, ну, и знания, скажем, образование. Разница, во-первых, в том, что это очень маленькая искра, которая наполняет весь наш мир в общем. И физики говорят об этом, что есть сейчас какая-то маленькая искра особой энергии, с которой началась вся Вселенная, все планеты, все, что вы видите, это все произошло от маленькой искры. Это действительно так. Во-первых, это только искра. И бет, второе, это непостоянно, это приходит и исчезает. Непостоянно. В этом вся разница. Тогда как в духовном это свет, и второе, это постоянно. Настолько в нашем мире это не постоянно, что мы исчезаем, мы умираем, а в духовном нет такого. В духовном ощущение, что ты живешь, находится выше времени, движения, места. Нету смерти. Так, наслаждения, они большие и непрерывные. Пожалуйста.
Шалом, меня зовут Ронит. Я бы хотела получить объяснение, почему женщины и мужчины сидят отдельно. Пожалуйста.
Всего-то это то, что мешает. Ответ прост. Допустим. Есть много ответов. Духовных. Я, как вопрос материал земной, я даже так ответ земной. Я не хочу, чтобы на уроке Зор сидела рядом со мной такая красивая девушка, как ты. Понятно, да? Все. Ты же тоже не хочешь мешать им. Ну, так для чего спрашивать? Да, пожалуйста.
Шалом. Меня зовут Яфет Тамари. Во-первых, большое вам спасибо за все то, что вы организовали нам тут. Это во-первых. В эти дни я ищу свою цель в жизни. Я чувствую, что я должен дать другим. Вопрос, как мне эту цель найти? Как я смогу действовать в отдаче наиболее сильно? Я думал в самых разных направлениях. Одно из них — это семейные взаимоотношения, у которых есть сложности. Вопрос, как мне знать, что вот это наиболее верно?
Корень всех неисправностей — наш эгоизм, который отделяет нас от высшей силы. Мы находимся в новой эре, когда раскрывается глобальный эгоизм, что мы связаны друг с другом, но связаны плохо, связаны через ненависть. И поэтому исправление — это достичь объединения. Конечно же, одно из объединений — это связь между мужчиной и женщинами в семье, но нам не поможет никакие ухищрения в этом, никакие усилия, потому что это одна частная неисправность из общей неисправности, потому что все, что сделал человек в этом мире, все сейчас раскрывается как неисправность. В воспитании нам понятно, мы находимся в крахе. Нам просто нечего делать, поэтому пока удерживаем эти школы. По правде говоря, лучше бы закрыть эти школы. Ребенок там учится таким вещам, что лучше бы сидел дома. Верно? Весь институт семьи, который является основой творения, основой нашего продвижения. Посмотрите, что происходит. Следующее поколение, может быть, вообще не будет жениться и рожать детей. Я не знаю, что будет. Культура, наука, технология, человеческое общество, все что угодно, экология, даже природа, все находится неуравновешенно. Вот это дисбаланс на всех уровнях. Это называется глобальный кризис. Что человек, чем он занимался в течение тысяч лет развития, пришел к общему краху. Поэтому сегодня идти... Если ты хочешь сделать из этого бизнес, это нечто другое. Я уже не вмешиваюсь в это, не говорю ничего. Но если мы хотим произвести исправление, мы не сможем сделать в этом исправлении. Иначе, если ты приведешь к их исправлению, обоих, исправлению своей природы, человек сегодня не способен не воспитывать других, не дать воспитание себе, не быть вместе, не может быть вместе с кем-то. Сегодня все должно основываться на исправлении души, в той мере, в которой он занимается этим, в той мере, в которой он продвигается в этом, в этой мере он сможет содержать семью и семейные связи. Почему? Потому что он почувствует, что семейные узы необходимы для того, чтобы продвигаться к духовной цели. А иначе для чего? Я ненавижу других. Для чего мне быть с кем-то? Я не хочу этих детей, и они тоже не хотят меня. Я с трудом с собой справляюсь. А еще обязаться перед парой своей, перед супругой. Эгоизм вырос настолько, что мы не способны выносить быть вместе с кем-то. Поэтому только те, кто начинает заниматься внутренним исправлением и понимает, что необходимо жениться, необходимо содержать семью, они... Мы увидим это в будущем, в ближайшем, что только они смогут действительно быть, жениться и содержать семью, и быть в исправлении. Снова, нужно смотреть на все эти вещи, что это частное проявление общего кризиса. И это будет продолжаться и расти. Поэтому мы в наших рамках... В рамках нашей большой организации по всему миру мы должны заботиться, чтобы наши товарищи и наши подруги находили бы между собой правильное сочетание, правильную связь, чтобы действительно все существовало в правильном и исправленном виде.
И, кстати, здесь, на Конгрессе, в следующие дни, я об этом буду еще объявлю. У нас еще будут сюрпризы в предстоящие дни.
То есть вы можете связаться с тем местом, где там будут говорить о парах, о семье. Там, очевидно, будет возможность познакомиться с кем-то.
Да-да, детали в
последствии. Да, а мне тоже не хочется говорить этого. Да, пожалуйста.
Шалом, меня зовут Ариэла. Я учусь в Петах-Тикве, в кампусе. Я постоянно слушаю 66-й канал. И у меня вопрос. Женщины незамужние, разведенные, вдовы. Неужели вся роль женщины помочь мужчинам? Как им делать исправление? Как им изменить намерение, если у нее нет права учиться, как у мужчины? А я из своего личного опыта знаю немало женщин, у которых левая линия очень развита. Как можно исправить, если мы не можем учиться, женщины? Спасибо.
Я слышу как раз-таки с мужской стороны поддержку. Ну, я скажу вам. То, что левая линия развита у женщин, согласны?
Да.
Да. Мы сейчас, в особенности, мы открываем новое здание напротив нашего центра. Есть еще большое здание, и там будет целый этаж для женщин. Сможете организовать там любые действия, которые захотите. Мы будем приходить туда, помогать, если вы захотите. Это будет этаж для детей, этаж для женщин, этаж для кампусов. И, короче говоря, там будет место для всего. Кроме того, давайте работать вместе. Но что значит нету мероприятий для женщины? Начинать организовывать. Может быть, до сих пор не было места, потому что наше место это только для производства. Это телевидение, это газеты, это разные отделы производственные. Это понятно. Нету там места для общины. А сейчас мы специально снимаем целое здание для нужд общины. И в особенности для жительниц Петах-Тиквы. Да, пожалуйста.
Шалом, Рав. Я из Эйлата. Меня зовут Айнат. Вы говорили о свойстве Моше и сказали, что я должен просить у Творца, чтобы он дал удары фараону, а я присоединился к Творцу.
Да.
Вот это свойство Моше для того, чтобы фараон отпустил мой народ, правильно?
Верно.
Что это во внутренних моих свойствах значит?
Народ. Чтобы спас тебя из твоего эго.
Мое эго?
А вот отпусти народ мой, это то желание, которое находится. Иногда ты хочешь духовное, ты готов бежать, ты готов подниматься, иногда ты чувствуешь, что ты погребен под твоими материальными земными желаниями, они останавливают тебя, так ты хочешь отделить. Ты хочешь твоему желанию к духовному, этой маленькой искорке, ты хочешь вывести ее из всего вот этого изгнания, из этой власти фараона, то, что называется, и развиваться. Развитие наше, оно следующее. Прежде всего, мы находимся внутри нашего эгоизма. Мы должны подняться над ним. Это называется выход из Египта. Когда мы приподнимаемся, когда мы получаем на этом уровне силу развития, это называется дарование Торы, раскрытие Творца. И тогда, когда приходит и раскрывается мне высший свет, или окружающий свет Тормакив, то я начинаю подниматься, до уровня Бины. Когда я достигаю уровня Бины, это называется, что я прошел 40 лет пустыни. Потом я начинаю этот эгоизм даже исправлять. Я начинаю поднимать его, начинаю его как бы обновлять. Так я все время поднимаюсь над эгоизмом. В 40 годах пустыни я только отдаляюсь от Египта в направлении земли Израиля. Это называется земля Израиля. Здесь Египет. Это пустыня. Я отдалился. Из Малхут я достиг уровня Бины. Сейчас я от Бины достигаю уровня Кетер, называется земля Израиля. Я обратно беру это все эго и начинаю преобразовывать на ради отдачи. Прежде всего, бежать от этого фараона.
Подсказывают в зале, что Мидбар пишется через Далет.
Ну да. Угу. Дальше.
Рав Шалом.
Здрасте.
Мой вопрос. Вся Тора описывает желание Творца. Как это переводится в слова? То есть, каббалисты, я понимаю, что они описывают Творца, ощущают Его. А если я ощущаю Творца, то надо производить какие-то действия. Тогда я вижу реакции, и я понимаю, что кто-то мне что-то пытается сказать, донести до меня что-то. Как это переводится в слова, вся эта Тора? Все время Тора говорит, он сказал так, а он сказал так. Я сотворил злое начало, создал Тору как приправу. Тавлин, это предложение вы очень любите. Как все это переводится в слова, желание Творца?
Если я ощущаю какое-то внутреннее явление, я могу сказать о нем, то, что я чувствую или нет? Могу. Каббалистами называются те, кто достиг какого-то подобия с Творцом, с тем свойством, который в них раскрывается. Сейчас они начинают рассказывать об этом. Что значит, что Моше пишет «в начале сотворил Творец небо и землю»? Что, с какой стати? У него что, есть... Он слышит это где-то своим ухом? Нет. Это постижение. Ари пишет, зная, что прежним были созданы создания, сотворены творения и так далее. То, что Моше, только другими словами. Человек чувствует реальность и рассказывает о ней. Он может петь, он может играть, он может рассказывать об этом, как царь Давид в псалмах, он может писать об этом, как пророки. Это внутреннее ощущение, которое они выражают таким образом, да?
Но вопрос мой. Внутреннее ощущение вот этого каббалиста, это точное ощущение или это очень субъективно?
Не может быть, что оно не точное. Не может оно быть неточным. Потому что то, что не постигаем, не познаем в слове и в знаке, в имени. Не может, есть закон в духовном, не может быть, что человек, находящийся в духовном осознании истинном, есть такие, кто пишут то, что им вздумается, но каббалист, прежде всего, в каббалисте есть несколько условий. Первое условие – от кого получил? Начало он должен получить от авторитетного источника. Нет такого вдруг, что я вдруг проснулся ночью, мне приснилось. Это просто психиатрический случай. Каббалист всегда, он проверяется таким образом, что получил ли он это четким и явным образом в учебе, очень тесной учебе от кого-то, кто сам был авторитетным и был каббалистом. Прежде всего, есть ли у тебя такое подтверждение, что ты учился у каббалиста. Это второе. Если ты учился у него, получил у него такой как бы входной билет, не знаю, как сказать, в духовную жизнь, не может быть, что ты будешь говорить выше своего раскрытия. Эта духовная природа, она так облачается в человека, что человек говорит только лишь, как написано, нету судьи иного, чем видит его глаза. То, что меньше видения, он не будет говорить. Есть много вещей, что я думаю, что должно очевидно быть так, но я не говорю об этом. Иногда я говорю им, мне кажется, что это так, но мне кажется. Так, иногда, редко я говорю своим ученикам, не может быть. Природа духовная, она сама уже формирует человека таким образом, что он не говорит о своих воображениях. Потому что это природа, он говорит только исходя из ощущения явного, которое постигает.
У нас осталось 5 минут. Я сейчас должен отбирать вопросы. Я бы хотел продолжить вопрос. Еще одна тема, которую вы могли бы затронуть. Вы говорили о намерениях.
Да.
Можете ли вы объяснить, насколько важна взаимосвязь ежедневная в чем-то, кроме ежедневного урока нашего, который транслируется по телевидению, находится в интернете, его можно в реальном времени смотреть, или можно смотреть 3 часа или 5 минут. Насколько важна ежедневная взаимосвязь, кроме урока, как средство для исправления намерения?
Наша жизнь строится согласно дням и ночам. Есть в этом очень глубокая вещь. Это не просто так день и ночь. Это обновление души. И поэтому не может быть, чтобы человек терял какие-то сутки, пропустил и не связался бы хотя бы на полчаса, скажем, с источником. Такого не может быть. Не нужно 3 часа и предутренние часы. Если мы говорим о времени по Израилю, есть здесь много людей за границей, но какие-то отрывки, и, может быть, у него есть полчаса.
Есть порции даже по несколько минут.
Это необходимо. И чем больше вы будете продвигаться, вы увидите, насколько отрывы и контакты, они будут все более и более острыми. Я видел это по Рабашу. Человек, который находится в духовной связи, в духовном мире, он все время находится в этом. Он просыпается, встает, как животное. Полный отрыв. Дай мне стакан кофе. Я приношу ему стакан кофе. Потихоньку. Он просыпается. Ну, давай учить что-нибудь. Начинает приходить в себя. У больших людей отрыв от духовного и возвращение к нему очень такое... Потому что огромная разница между животным и духовным. Что хочу сказать... Мы должны находиться все время, быть в связи друг с другом. Допустим, сейчас телевидение, но мы уже как будто бы находимся. Сейчас мы хотим достичь радио, чтобы возможность у человека находиться в любом состоянии вместе с нами, чтобы ему было легче. Хотя сегодня есть MP3, есть и разные средства. Но лентяи, не знаю, там, ну, все-таки, чтобы было что делать, мы должны двигаться навстречу к людям. Но несомненно, что человек должен все время возвращаться каждую секунду, насколько возможно, быть к тому, чтобы связанным с духовным песни, лекции, какие-то там отрывки небольшие, чтобы у него была какая-нибудь маленькая книжечка в кармане, там, не знаю, что сказать, там, Капсио Аэль, вы знаете, в интернете. То есть, входите в интернет, это намного больше, чем телевизор. Это намного больше интерактивно, есть выбор.
На сайте есть отдел, предназначенный именно для этого, дневной урок. Он называется, и там есть краткие избранные отрывки, есть целый урок, есть части урока.
Мой блог. Он пишется на основе урока того дня. Поэтому, пожалуйста, я думаю, в блоге есть уже порция, вот эта необходимая, минимальная. Поэтому ежедневно можно проходить блог.
Кроме того, Раф, если вы можете ответить, Мы здесь проводим разные мероприятия, уроки, собрания товарищей, вечера культурной программы, вне зала проводим мероприятия. Как человеку участвовать в них, чтобы извлечь максимальную духовную выгоду?
Первое намерение, что одному невозможно достичь духовного, а вместе легко. Я думаю, что это в сущности прежде всего. Вместе легко, одному нет. Никогда нет. Были особые случаи в прежние времена. Это были те, кто называется праотцами, те, кто находились в период изгнания. Мы находимся с вами во время избавления, то есть когда уже тысячи, книга Зоар раскрывается вам и так далее. Мы можем только вместе, поэтому объединение вместе, Бальслам пишет об этом в статье «Дарование Торы», «Поручительство, мир в мире». Все каббалисты пишут: «Возлюби ближнего, к самому себе». Это великое правило Торы. Это общая кли. Нет выбора, мы должны ощутить, что мы вместе. И это ощущение, что мы объединены. Ощущение того, что мы должны объединить души, потому что каждая душа — это кли. Это не кли, а кли — это соединение между душами. Давайте соединимся, и там мы почувствуем, там мы раскроем Творца. Поэтому пытайтесь почувствовать это внутри. Не важно, насколько вы так соединяетесь между собой, не обязательно нужно обниматься с кем-то и петь или плясать. Есть люди более такие к этому близкие, есть другие, но это не важно. Главное внутри человека, что он готов, что он хочет.
Ну, мы, наверное, завершим цитатой Рабаша, вашего учителя, о котором вы говорите. Насколько важно объединение сердец, чтобы они были в единой группе, чтобы получить лик Шхины.
Это относится также и к женщинам. Также и женщины. Сказано, благодаря праведным женщинам вышел народ Израиля из Египта. Желание женщины влияет на мужчину абсолютно. Поэтому женщины должны вот так вот желать соединиться в своем желании, чтобы оно было большое, единое, и реализовать его через мужчин. Мы сможем это сделать. Это событие, которого не было никогда. Это впервые в истории, когда мы хотим объединиться с помощью книги Зоар, раскрыть духовный уровень, почувствовать его внутри. Это возможно сделать. Вы увидите, еще час, что-то происходит внутри. И это произойдет. Будем вместе. И на перерывах. И в каждом состоянии. Что со мной?
Да, вы на перерыве будете возле книжного павильона подписывать книги.
Хорошо. Спасибо.
Друзья, то, что я попрошу,
прошло незаметно. Большое спасибо.
В завершении каждого урока, мы производим два действия. Во-первых, мы поем, потом мы садимся, рассаживаемся и слушаем объявление. Сейчас песня.
Shall I shiri?
Просьба, рассаживаемся, пожалуйста, пожалуйста, рассаживаемся, соблюдаем тишину. Несколько объявлений относительно нашего собрания. Прежде всего, самое важное, то, что я держу в руках, это брошюра Конгресса. Есть такие, кто приехали поздно и не успели получить, я прошу рассесться, никто не стоит, все садимся. Все, что мы делаем на Конгрессе, это групповое наше мероприятие. Поем, учимся на перерыве. Мы все делаем как один человек в одном сердце. Итак, брошюра Конгресса. Те, кто не успели получить, пожалуйста, подходят к книжному павильону. Он находится вон там, в том углу. Получите там. Кроме того, есть на русском языке тоже несколько указаний относительно содержимых. В книжном павильоне вас ждет бесконечное количество книг на всех языках, на русском, английском, на всех других языках, на иврите. Я постараюсь в конце каждого урока показывать вам какую-либо книжку и объяснять о ней кратенько. Вот эта книга называется «Каббала простыми словами». Есть перевод на русский. Она говорит, как изучать каббалу, рассказывает легко и просто. И тот, кто хочет знать немножко больше основы науки каббала, пожалуйста, это можно скачать на нашем сайте бесплатно любому человеку. Вот эта книжка «Никуда Шебалев. Точка в сердце». Пока перевода на русский нет, готовится. Эта книжка «Подарок». Эта книжка «Подарок». Она основана на материалах блога Рава, который писал лично Рав. Кому подарок? Нам самим. И всем тем, кого мы любим. Эта книга предназначена быть первой встречи с величием, мудростью, с чувствами и мощью науки Каббала. Она создана из кратких отрывков от 1-2 предложений до полустраницы, и она рассказывает о том впечатлении, которое можно передать. Мы не всегда можем найти слова. Вот эта книжка «Никуда Шебалев. Точка в сердце» делает это. Следующее мероприятие на Конгрессе в 12:30 трапеза, в 12:30 трапеза, правила поведения на собрании нашем. Вот здесь, с этой стороны сидят мужчины, вот с этой стороны сидят женщины. Кому очень важно по разным причинам, неважно каким, сидеть вместе, или вот там в конце есть свободное, можно сидеть, Вот здесь и здесь туалеты, с этой стороны. С этой стороны мужские туалеты, с этой стороны туалеты женские. В лобби есть несколько столов. Есть информационный отдел, справочная. Есть медицинский отдел. Дай Бог, чтобы он не понравился. Там есть Бен-Кнессет. Кто заинтересован, там у них будет Минха в час 35, а вечерняя молитва Аравит в 7:20. Те, у кого есть дети, там детский отдел вот там, в той стороне нашего зала, на первом этаже и на втором этаже детские отделы. Родители просят постоянно быть доступными по телефону, поставить его на режим вибрации, в тихом режиме. Снаружи отдел продаются книги, диски, майки, разные памятные знаки. Есть павильоны продажи сувениров. Те, кто не упорядочил запись на конгресс, оплату или хочет продолжить на другие дни свою запись, легко может сделать это у столов записи. Вон там они находятся. Итак, брошюра конгресса в книжном павильоне бесплатно. Книжные павильоны в районе павильонов продажи книг. Книг родителей, у которых дети возраста детсада находятся здесь. Сейчас просим после завершения объявлений отвезти детей на трапезу. Вся публика приглашается выпить кофе, и самые различные мероприятия во дворе проводятся, вне зала. Гости, приехавшие из-за границы, приглашаются записаться на экскурсии по всей стране. Будет множество экскурсий, приглашаем записаться. По завершении конгресса будут экскурсии. Слова Рав. Итак, в 12:30, пол первого, обед. Рав сказал так: в одиночку невозможно достичь духовного, вместе легко. 12:30, пол первого, трапеза.